Другое побуждение быть снисходительными к искушениям и падениям святой Павел указывает старшим в общем законе Христовом – любви. Друг друга тяготы носите. Один недостаток, например, вспыльчивость, имеешь ты, а другого не имеешь, например, сонливости, вялости. Другой же имеет свой какой недостаток, не имея твоего. Ты переноси его недостаток, а он пусть переносит твой. Таким образом, исполняется закон любви. Нам нечем превозноситься друг перед другом, потому что сами по себе мы ничтожество. Все наши достоинства и преимущества естественные и духовные не наши, а даны нам Богом. Тщеславие же возникает из ложной мысли, что они наши, чем и обольщает нас. Правда, способности наши и силы естественные и духовные даны нам от Бога, но употребление-то их зависит от нас. Если по тщательному испытанию того, что нами сделано в развитии и употреблении данного нам Богом, мы найдем что-либо хорошее, то, сознавши его, можно этим похвалиться, но и то в себе, в своем сознании, а не перед другими, потому что внутреннюю жизнь свою нельзя показать другим. И самым дозволением искать похвалы в себе, в своих внутренних делах, святой Павел ведет опять-таки к сознанию, только гораздо более глубокому, своего ничтожества в употреблении данных Богом сил. Человек загубил свой дух, подчинив его низшей своей природе. И этим, очевидно, нечем хвалиться. Благодать Святаго Духа восстановила его дух. Человеку предоставлено побороть в себе греховность со страстьми и похотьми, дела которой указаны в главе 5 стихи с 19 по 21, и воспитать плоды Духа, указанные в главе 5 стихи с 22 по 23. Вот эти-то дела свои он и должен тщательно исследовать, и если сознает себя полным победителем плоти, то может этим хвалиться в себе. Но может ли он быть полным победителем своих похотей и страстей, чтобы быть достойным похвалы? Положим, он с большими усилиями победил свои похоти и страсти внешние, не дает им более обнаруживаться в видимой, телесной форме. Но в нем, в сердце его, остаются страстные движения. Можно не делать страстных дел, а внутренне волноваться страстями, что почти одно и то же. Внутри, в отношении к страстям, бывает помысел, сочувствие, влечение, склонение воли. Помысел, влечение, сочувствие могут быть невольны. Воля может не допускать себя до греха, но влечение будет показываться, прорываться сочувствие и давать знать помыслы. В помыслах человек невиновен, но влечение и сочувствие его им, хотя и временные, указывает, что сердце его нечисто от страсти. В нем есть еще остаток страстей. Ему еще нечем хвалиться в себе. Вот путь к совершенству, который должны пройти дух человека и душа его. Во-первых, он должен постоянным напряжением своего духа и воли умолить и потушить в своем сердце страстные и похотные влечения. Во-вторых, подавить сочувствие к страстным и похотным помыслам. Наконец, в-третьих, возбудить в сердце своем омерзение, гнев, ненависть к страстным и похотным помыслам. По этим признакам очень верно можно определить всякому свое дело спасения, насколько оно успешно идет вперед, заслуживает внутренней похвалы. Если заметишь, что при взгляде на предмет страсти или при помысле о нем прорывается сердце сочувствия к нему, то знай, что сердце твое нечисто, в нем живет еще страсть. При таком искушении себя, своей внутренней жизни, всякий легко заметит, что ему нечем хвалиться, что он в себе самом ничтожество. Ибо и Господь будет судить нас не по грехам другого и не по сравнению нас с худшими, а по собственному нашему делу, труду, бремени всей жизни, признает нас грешными или святыми. По делу сему всякий получит и воздаяние. Дав повеление совершенным духом, учителям, исправлять немощных в духе кротости и друг друга тяготы носить, теперь немощным, обучаемым, дает наставление делиться своими материальными благами со своими учителями за их духовные блага. Это закон Господа, чтобы проповедующим Евангелие жить от благовествования. По объяснению святого Златоуста, это, во-первых, для того, чтобы поставить учителя, нередко впадающего от своего учительского достоинства в самомнение, в материальную зависимость от обучаемого, и тем смирять его самомнение. Во-вторых, это теснее сближает учителя с учеником и укрепляет взаимную любовь. Человек по существу своему всегда одинаков. Что бывает с нами, то тоже, конечно, было и с галатами. Познакомившись с наставлениями святого Павла о свободе, иные из нас охотно примут его уроки о свободе, но о жизни духовной заботиться не будут, разумея ее как нечто отвлеченное и потому не слишком необходимое для себя. Другие же, сознавая неизбежность духовной жизни, воздержатся от грубых пороков и сделают какие-либо явные добрые дела, но не позаботятся об очищении сердца от страстей и похотей. В том и другом случае предполагается нравственная ленность, нехотение понудить себя сделать напряжение, напрячь ум и сердце, и тело, в той ложной надежде, что сойдет и то, что есть, а кое-что есть. Так, конечно, было и с галатами. Апостол говорит: «Нет, не обольщайтесь такими ложными мечтами. Бога обмануть нельзя. Он все видит, и вашу леность, и недобросовестное отношение к делу своего спасения. Он будет судить вас за то, что вы в силах были сделать и не сделали. На суде его жатва будет соответствовать посеву. Что кто посеял в существе своем, что есть он по итогу всей жизни и деятельности, таковым он и признан будет, потому определится и его прямое достоинство. Такое место получит и соответственную ему сумму благ или наказаний». Два поля открыты нам в нас самих для сеяния – поле плоти и поле духа. Сеятель – всякий человек со своими сознанием и свободой. Если он со своими сознанием и свободой во плоти и плотских, то и сеет он в плоть и плотское. Напротив, если сознание и свобода его в духе, он сеет в духе и духовное. То и другое не вне себя сеет, а в себя, и посев составляет его самого. Что же такое плоть и посеянное в плоть? Под плотью святой Павел, как выше видели, разумеет самолюбие и самоугодие со страстями и похотями. Сеяние их есть размножение дел плоти, перечисленных в главе 5 стихи с 19 по 21. Под духом разумеется богоподобная сила, вдунутая Богом в человека для господства над ним. Дух вводит человека в общение с Богом, держит его в благоговейном страхе Божьем, располагает исполнять волю Божию в надежде вечного в нем блаженства. Сеяние в духе есть размножение добродетелей, перечисленное в главе 5 стихи с 22 по 23. Какой плод того и другого сеяния? Сеяние в плоть – тление, а сеяние в дух – жизнь вечная. Плоть, как материальная, истлеет, уничтожится. Но можно ли сказать, что следовательно уничтожится и все посеянное в нее? Нет. Плоды от посева в это материальное тело обнаружатся тогда, когда душа облечется в тело нетленное. Последнее, а вместе с ним и душа страстная и похотливая, будет подвержена истлению, постоянному разложению его огнем, червями, холодом, но не уничтожению. Это будет истление неистленное. В душе будет происходить свое разложение, свои страдания, и настолько мучительные, что в каждое мгновение ока будет чувствоваться, что сейчас конец жизни, и в то же время, что мучением и конца не будет никогда, потому что истлевание это будет вечное, как и от плодов духа, жизнь вечная. Плод же сеяния в духе – жизнь вечная. Страсть есть болезнь, страдание души. Дух наш, при помощи благодати Святаго Духа, воюя со страстями, побеждает их и таким образом излечивает страдания души, возвращает ей жизнь, а с ней радость и нетление. Так, прямое следствие сеяния в духе есть жизнь вечная и блаженная. Сеяние в духе двоякое, изнутри и извне. Изнутри борьба со страстями в душе, в сердце, что существенное в деле брани духовной и сравнительно легче, но только для внимательного. А сеяние извне добрыми делами, противоположными страстям, что труднее в том отношении, что требует всех сил, и душевных, и телесных, и преодоления разных препятствий. Но то и другое необходимо для поражения страстей. Святой Павел останавливает внимание на сеянии внешнем, как требующем особых усилий. Он как бы так говорит: «Делая добро, не тяготитесь, не ропщите на трудность, из сделанного ничего не пропадет, и в свое время даст плод. Посев труден, но зато жатва будет легкая, без изнуряющего труда. Если доброе здесь принесет плод там, то и нужно его здесь, в этой временной жизни, делать и им засевать свой дух, ибо в той вечной жизни не будет уже посева, а только жатва. Добро творит всем без различия, но преимущественно своим единоверцам».